Все, продолжаем. Ну и поскольку мы с вами, напоминаю, с самого начала мы занимаемся разными ракурсами, методами, подходами развития генезиса, вот, то мы с вами разобрали один мыслеобраз, цель, задача, устремление, второй там, цель, задача, методы, подходы, целевая аудитория и так далее. Третье, что есть, что умеет, что имеет, умеет, чем занимается человек-владыка, да? Вот, и у нас еще 5 вариантов, но я такие сейчас попроще возьмем мы с вами, потому что если нам разбирать следующее, это будет на завтра. Вот, это научный взгляд, философский, парадигмальный. Вот мы будем не просто входить и слушать, что это такое, а нам нужно будет обосновать, что это такое. Значимость имеют эти ракурсы действия, вот чтобы вы понимали, где их применять. Не везде подряд, а вот там, где необходимо. Вот, поэтому у нас более-менее такие легкие варианты. Это, опять же, ответы на вопрос, что, чем, зачем и куда. Человек-владыка – это что? Оставляем его, потом сформулируем. Да? Или кто это? Только что это сюда не подходит. Можно и вначале его сформулировать, этот ответ. Человек-владыка – это кто? Пробуем.
Это мы сейчас научным ракурсом?
Нет, не научным. Научный, философский, парадигмальный завтра будет.
А сегодня еще просто мы отвечаем?
Сейчас просто, вопросы, да, вот другие методы, которые вот накопились в опыте. То есть 4 вопроса. Что, чем, зачем и куда? Вот. Это как ответ вообще на какую-то ситуацию. На то, чтобы в него взглянуть четверично. Угу. И вот мы пробуем смотреть на человека-владыку. У нас будет одна тема, мы будем крутить ее с разных сторон 2 дня. Вот, и тогда, может быть, и получится более глубоко взглянуть, и вы поймете, что заходя разными ракурсами, применяясь разными подходами и методами для изучения, распознания какой-то темы, чтобы вот организовать генезис, вот, правильно сложить, вот, нам необходимо много вариантов. И чем больше их, тем больше у вас, можно сказать, инструментов. Вот следующий еще раз. Сначала отвечаем, кто такой человек-владыка, чем он развивается, зачем он развивается, зачем вообще такая форма жизни нужна каждому из нас и куда это ведет. Это очень простой, один из самых легких вариантов. Я думаю, что вам, если вы вникнете, это будет понятно, тем более, что мы многое наговорили уже, и там некоторые подходы, они пересекаются между собой. Поэтому, я думаю, не так сложно будет. Итак, человек, владыка, это кто?
Человек, живущий отцом, его генезисом, развивающий этот генезис.
Можно и так. Человек, живущий генезисом отца, отцом, развивающий, развивающийся.
В ладу с собой, да, и с окружающим.
Да, развивающий лад. Не просто достигающий. Когда ты достигаешь лад, ты еще не в нем. А именно развиваешь глубину этого лада. Тогда это уже человек-владыка, да? Вот, ну, лад, знаете, нужно понимать не примитивно. Вот если просто мы берем какой-то астральный комфорт, этого мало для человека владыка. Да, лад – это вот, да, это достигаемое совершенство, в котором ты глубже с отцом. И вот когда ты включаешься в большую глубину с отцом, чем до этого проживал и испытывал, вот для тебя это уже лад новый, новая глубина и достижение. И вот из этой более высокой позиции наблюдателя ты, в общем-то, тогда решаешь те вопросы, которые были нерешаемы. Помните этот закон? Каждая ситуация, она разворачивается в каких-то пределах. Чтобы управлять ею, нужно быть за ее пределами. Вот владыка чем характеризуется? Тем, что он управляет домом или в дива каждого, своим личным домом, да? Вот, или это владыка Ивдива как должность. Вот, он управляет оболочкой сферы всего подразделения, одной из оболочек сферы. Вот, и он должен быть позицией наблюдателя вообще над тем, что он управляет. Это главный закон управления, это иерархический закон, ну, в принципе, общеизвестный. Вот. И это не надо забывать. То есть, когда вы разрешаете какой-то внутренний конфликт, вам нужно еще такой метод применить. Выйти за пределы наблюдаемого. Занять более высокую позицию наблюдателя. И поэтому мы говорим, выйти к отцу, посмотреть взглядом отца. Это самая высокая позиция наблюдателя. Вот. И вы тогда увидите в цельности, вы сможете охватить цельность ситуации. А тут тогда уже будет видно, как пазлики, чего вам в этой цельности не хватает. Вам, еще там, внешнюю и так далее. Вот этот подход очень важен. Поэтому сейчас попробуйте настроиться на человека-владыку, как отец его являет. Физически мы сейчас не пойдем в практику. Вот, но попробуйте все-таки ответить вот с этой позиции, как отец видит. А кто же такой человек-владыка? Это как прожить, найти ответ из опыта, из проживания. И вот генезис в том, что вы себя внутри в себе простраиваете такие новые внутренние связочки между разными качествами, свойствами, состояниями, между частностями, которые как раз и переключают вас, осуществляют и материализуют вот эту переключенность на более высокую позицию. И кто такой человек-владыка?
Нет, я не конечный результат, а момент переключения. Когда ты зритель, наблюдая за этой ситуацией, или внутри спектакля, на сцене. То есть здесь вот очень легко переключается позиция наблюдателя дистанцированно, когда ты наблюдаешь как зритель в театре за ситуацией.
Знаешь, пятый раз можно согласиться. Когда ты говоришь зритель и спектакль, это в контексте предполагает отчужденность. У нас такие ассоциации, да.
Отчужденность
от ситуации, от нее отчуждаться не стоит. Выход за пределы – это не отчужденность.
Поэтому, позиция наблюдателя
другими
отцом.
Словами, позиция наблюдателя отцом – это не отчужденность.
Ну, я тоже не сказала, что это отчужденность.
Зритель спектакля…
Видишь со стороны все, как определенный уровень со стороны.
Нет, вот со стороны, со стороны мы подразумеваем иногда некоторую отчужденность, а иногда некоторые не подразумевают отчужденность. Вот вопрос этот нужно уточнять, что значит со стороны. Понимаешь, если брать непосредственно в слово углубляться, со стороны.
Просто когда ты крутишься внутри ситуацию, то тебя разрывает изнутри. А когда ты заполнен отцом...
А я не о том. Не о том. Да, я об отчужденности, которая иногда допускается в фразах, а значит и в действиях. Какой смысл мы вкладываем в эти слова? И зрители спектакля, на мой взгляд, у многих вызывают позицию отчужденности.
Да, есть еще вот такой термин.
Поэтому лучше эти слова не применять. Ты, по сути, права, а слова другие нужно подобрать.
Вот, с позиции мудреца есть такое вот понятие. То есть выйти и встать над ситуацией, да?
Да, встать над ситуацией, она никогда не девается. Она все равно рядом, не то что, нет, не рядом с тобой, а ты на ней. Она нижестоящая твоя часть, эта ситуация. Вот, тогда она будет разрешаться правильно. Ты будешь ей управлять, а ты будешь ей владеть даже, развивая по-другому. Это взяли? У меня все-таки вопрос, возвращаемся. Кто такой человек, владыка? Как вы сформулируете из того опыта, который у нас появился?
Мне кажется, все-таки вот так вот, если вот в двух словах, и вот самое вот... может быть, специфическое, да, то все-таки человек-владыка – это тот, кто управляет и владеет своей жизнью и
совершенствуется.
Все равно.
Образованностью. Совершенствование, образованность, то есть углубляет вот взаимодействие и заполненность с отцом. Потому что я могу быть заполнена там на 50%, могу быть на 60%, на 70%, на 80%. В этом контексте.
А как вообще стоит определять? Как вы строите это определение? Определение начинается с сути. Согласны?
Я ориентиры на истину.
Ну, у меня вопрос практически. А как вы ориентируетесь на истину вообще? Если мы ее не видим, не имеем, она вот за пределами нашей реализации. Она вот как маячок есть, а это как синтез, да, на который мы должны ориентироваться, но уж надо как-то ориентироваться.
Хорошо, а ее будет видно из зала отца?
Видно, нет. Хорошо. Если мы не ориентируемся... Вот, нет, подожди, вот, давай. Ага. Вот.
Если смотреть...
У меня вопрос такой. Сначала с сутью разберемся, а потом все остальное. Вот. Что такое суть и как она строится?
Этого в четырех вопросах нет.
Ну, вообще,
а мы переключились на другую смысла, тему, потому что мы зависли на сутевом. Лен,
Лен,
ты на себя стягиваешь огонь, а ты не ведущая, извини. Поэтому давай вот мы по очереди будем.
Хорошо.
Мы остановились на теме, потому что не можем войти в суть человека-владыки. Определение начинается с сути. Вот поэтому вот здесь как-то нужно подумать на эту тему. Что такое суть, чтобы потом найти суть человека-владыки?
Самое краткое и главное, что можно увидеть.
Это концентрированное определение, да, существа темы. Хотя существо это близкое, но и можно сказать определение, что это. Но это тоже ответ с точки зрения мысли о сути. Он немножко не дотягивает до сути. Но если мы добавим, что кроме ответа суть обязательно предполагает вспыхнувшую светом ясность, вот, которая у тебя родилась вновь, впервые, вот тогда здесь мы видим, что суть, она обязательно фиксируется синтезом. Она и из синтеза выявляется. Как мы это делаем, знаете, тут у нас разумения пока не хватает. Это у нас считается на автомате происходит, да? То есть сами части работают. А мы физическим распознанием пока владеем, физическим осознанием, и мы пока до этого не дорастаем. Вот. Но вот когда фиксируется какая-то, ну, материя входит, синтез входит в материю, вот, он адаптируется к материи, проявляется, допустим, и становится мудростью в этот момент, только мудростью еще не распознанной, таким вот фрагментиком синтеза, который входит в материю. И в этот момент, если у человека сопрягаются разные предыдущие накопления и по сутям, и по знаниям, и по каким-то методам, принципам, правилам, то есть по разным фундаментальностям, действиям, вот то, если он складывает, допустим, более-менее корректно и концентрирует все заряды, слагаем их на тему сути, которую он ищет, то у него идет взаимодействие вот этого синтеза примагничиваемой сути с его зарядами. И возникает что? Разряд. То есть, с одной стороны, синтез, несущий там внутренний скрытый потенциальный заряд. С другой стороны, есть заряды у мыслей, у знаний наших, у каких-то опытов, да, вот то, что у нас имеет. И когда мы это активируем в поиске сути, идет взаимодействие этих зарядов, их концентрация, усиление. И вот так происходит некая вспышка синтеза, ну там иерархизация, понятно? И вспышка синтеза на тему, вот когда синтез нерасшифрованный входит в материю, и мы своими возможностями расшифровываем. Но у нас рождается цельный один ответ, определение, плюс вот эта вспышка света рождает ясность в мозге, куда записывается расшифрованная мудрость синтеза сути. Синтез из сути. Из сгустка синтеза расшифровывается мудростью и пишется уже как суть, определение, что есть что. Видели? И получается вспышка, а вот эти заряды, когда сконцентрируются, они разряжаются. И вот этот разряд светом идет в первую очередь. Там может быть более высокое состояние дух и огонь, но не меньше света идет разряд при рождении сути. А в нас в голове рождается ясность. О, как оно, оказывается, есть. Понимаете? У вас сегодня были такие стаи? Вот, значит, вы сути какие-то для себя сложили. Они у вас появились. И вот здесь нужно различить суть от мысли с сутью. Потому что расшифровка сути идет мыслью. И мысль может быть с сутью внутри, а может быть с формой ее, без вот этого заряда света, без сопряженности с сутью самой. Вот. Поэтому сама мысль, она не дает такого эффекта озарения. Вам просто поняли. Просто поняли. Различили? Вот. Тогда суть, оказывается, это не просто ответ на вопрос, что и что, а это еще вспышка озарения. Вот все вместе называется суть. И как? Взяли? Взяли, да? Ну, примерно понятно. Вы взяли сейчас, поняли на самом деле. Вот. А если вы вспомните, у нас был один из семинаров там в 8-м кабинете, когда у нас Василий там, это у него в сути вспыхивали. Вот у него, на нем хорошо было видно. Вот. Так вот, это суть нужно искать. Кто ж такой человек-владык? И вот то, из чего суть складывается, это знания, мысли, там какие-то принципы, подходы, предыдущие накопленные. Плюс вы этим вот поиском намагничиваете суть человека-владыки новой. Синтезом магнитится, потом вот эта расшифровка, вспышка, это уже будет ясность рождать.
Итак. То, что владик управляет, это вот из прошлых каких-то знаний, а вот ну, лично для меня вот это вот лад, да, вот умение ладить, это вот прям новое.
Да, это новое. Это, кстати, очень хорошая тема.
Я вот видела, что человек-владыка – это тот, который умеет действовать, исходя из ценности с отцом. И вот в этой ценности у него есть внутренняя сопряженность с синтезом, личным синтезом, синтезом отца, который дает это состояние генезиса и сопряженность с синтезом.
Да, это тоже очень важно. Но если мы говорим, что человек вообще при наличии жизни уже сопряжен с отцом, человек-владыка эту сопряженность усиливает еще на генезис.
Да.
А до этого он должен быть сопряжен и человечностью, и служением, и всем нижестоящим, да? Вот, хорошо. Ну так и кто такой человек-владыка? Как мы формулируем суть? Обязательно нужно отвечать существительными. Вот смотрите, вот суть бывает сутевая, суть бывает смысловая. И мы, ну и нижестоящая, чувственная и так далее. Обычно мы дотягиваемся до смысловой сути. В чистом виде не достигаем. У нас там 5 систем срабатывает разрядиков. Вроде бы и свет может идти, да, а недостаточно для сути как таковой. Так вот, в общем, смотрите, получается, если мы определяем, вот образ держим в голове и описываем его по тому, из чего он строится, чем он действует, это не совсем в чистом виде суть. Вот формулировки вспоминайте свои. Вот. А суть, она предполагает такую точечность, максимальную концентрацию, лучше всего одним словом.
Ну, это двумя да, словом, это мудрость отца.
Нет, это владыка.
Нет, это же владыка. Владыка.
А,
человек-владыка.
Генезис отца. Генезис с мудростью отца.
Мудрый генезис. Но он не генезис. Человек это ж не огонь, а человек.
То есть без глаголов, можно сказать. Угу. Существительным. Мы говорили, что это материализатор лада жизнью.
Материализатор лада жизнью. Да, но мне кажется, шире надо. А если вам генератор жизни сказать? генезатор жизни.
Ну и так, как мы сказали, что это вот достижение совершенств, угу. как раз и совершенствует.
Ну, понимаете, он входит в процесс, начинает включаться в процесс совершенствования. Вообще совершенством владыка работает и выражается. И определяется по критериям, по совершенствам. Вот поэтому здесь нужно увидеть, что если владыка совершенства, то человек владыка, что там у него стоит? Что он развивает?
Генезис.
Частности.
А, частности, да, 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 да. Чего?
Частности. Частности, да, частности. Угу. Генератор частности. Генезатор частности.
А может, генератор
лада, лада жизни.
Частности.
Но вам Влада понравилось, да?
Очень.
Пусть будет и так. Но увидите, что...
И прям вот, вот прям такое, знаешь, что вот именно человек-владыка, вот это вот первая его задача.
Ну, это вот очень это, важно, да, я согласна.
Овладение, там тоже лад есть, овладение это генерацией глагол. Частности.
Это глагол.
Овладеватель.
Овладеватель. Генерации
частности. Нет, но владеющий это к владыке будет относиться. Да. А нас человек владыка. Человек владыка. Овладевающий генезисом частности.
Да. Только жизнь еще хотела сюда.
Почему частности? Строить. Пусть вам это не по. Частности жизни.
Частности жизни.
Почему да. нет? Смотрите. Пусть вам не покажется частности мелковато. Где мы частности видим? Что для нас частности?
Ну да. Да и все.
Мы достигли качества какого-то, да? Это записалось частностью. Мы достигли совершенства. Записали частность или несколько частностей в синтезе, да? Мы, допустим, простроили план какой-то на проект да. чего-то. Это набор частностей. Мы совершили там какое-то телесное достижение. Там тело движется, допустим, и не только. Я есмит вообще-то. Да, это что? Это тоже частности.
Да, сорганизовались.
Это все частности.
На
вопрос...
скорости. Да. И так далее. И тому
и когда отцом,
нам надо пошире видеть.
Этим ладом, и, да, это же и ощущения, какие-то. И все это.
И лад – это гармония частности в человеке, в том числе. И да. в первую очередь, да, потому что мы больше внешне замечаем по результату. Да.
О, класс.
Так вот, если у тебя каких-то не хватает смыслов, да, у тебя будет зудеть, уже лад не будет получаться. Более-менее качественно, да? Вот, а если ты вот нашел частности, выровнялся, вот достиг какого-то пика, вот этот лад, такая вспышка, да, вот ясности, вот запись такая цельная этим ладом фиксируется, вот я в практике видела, огонь лада, он как бы утверждает все наши вот эти колебания и утверждает то, что мы достигли на данный момент. И одновременно он что, уравновешивает, вот, он подтягивает недостающие части, чтобы, частности, чтобы они появились. Иерархизирует те, которые синтезируют те, которые есть в новое. Какой-то огонь интересный. Вот. И фактически с этого начинает, с этого пика достижений лада, начинается новый процесс генезиса. Тот, который мы не могли достигнуть без этого лада. Потому что лад сопрягается с отцом напрямую. Это вот тот уровень, которым ты достигаешь отца. Понятно?
Да.
Поэтому
получается, это... гармонизатор частности жизни.
Да.
Просто да. гармонизатор какой-то.
Ну, владетель. Владетель. Владеющий частностями жизни. Частностями или генезисом частности жизни.
Да.
Видели? Вот. Тогда... Чем, пусть это будет вот с ладом связано определение для человека-владыки, чем он достигает, или чем он реализуется, человек-владыка? Частностями. И ничего выдумывать не надо.
Mm-hmm.
Почему? Все его дела, все его гармонии, это все равно частности. Вот частности – это все то, что вовне нас исходит. Эманация – это тоже частность.
Может, как раз гармония частностей?
Ну так, а тогда в частности это из любого человека.
Ладом в частности, вот где лад еще предполагает и результат.
Да, ладом
в частности. Или ведет к результату. Да, это будет правильнее. Есть это чем?
Да.
Чем владыка реализуется? Хорошо.
Зачем?
А зачем вообще отец создал владыку, человека владыку? И зачем эта жизнь нужна? Это чисто смысловой вопрос.
Еще раз можно?
Зачем создали человека владыки?
Зачем жизнь человека владыки создана отцом? Я думаю,
чтобы
не стоит
продолжить отца.
Нет, у нас так любая жизнь продолжает. Именно жизнь человека владыки.
А тем, что определенную среду создает гармоничную.
Вот для гармоничного
какую?
Развития материи. Может,
нет, вы уходите в гармонию. Человек владыка — это не гармония, а вообще-то генезис.
Генезис,
не забывайте, да. Это. Где гармония — это пик какого-то достигнутого состояния, вот лад. Различите эти вещи. Человек владыка, он живет генезируя что-то все время. И зачем все это нужно?
Значит, он генезирует частностями отцовскую среду, чтобы отец развернуться.
Ну, может быть, да.
Складывая внутренний мир владыки, реализуется человеком владыкой. То есть такой он складывает внутренний мир.
Нет, услышь вопрос. Вот это все, что ты сказала, зачем? Дальше куда ведет?
Для того, чтобы быть владеющим в материи, ситуациями...
Нет, человек владыка... Подожди. Человек владыка уже подразумевается, что он владеет чем-то, да. А вот это зачем?
Зачем он проявляет истину отца или истину отца?
Чем проявляет?
Ну, наработка императива.
С генезисом.
Императивной жизни.
Я поняла, у нас парадигмальности не хватает. Дело в том, что если отец постоянно все генезирует в материи вместе с мамой, вот, то должен быть кто-то в материи, кто делает то же самое. То есть, если мы клеточки, отец с нами продолжается, да? Тогда мы выходим на вопрос, зачем нам генезис на самом деле. Человек-владыка – осуществитель генезиса. А генезис сам зачем? Нет, это мелкий ответ. Значит, разнообразие. И все, что ли? Нет, ребята. Зачем нам генезис материи?
Развитие. Генезирование возможности реализации совершенства отца. А как по-другому реализовывать совершенство? Ну, а само по себе самодостаточно. Совершенство.
Вы правы в том, что материя должна развиваться.
Это качество очень важно.
Вот, она должна возрастать, иначе у нас будет нарушаться закон минимум эволюционности, да? Mm-hmm. Вот, когда все нижестоящее развивается в более совершенное и вышестоящее.
А может быть, это задача человека владыки, чтобы материя, сопряжение, или готовит сопряжение отцовской материи с материей человека.
Да, вот есть несколько вариантов ответа, зависит от позиции наблюдателя. С точки зрения Ивдиво и вообще процесса генезиса, у нас ответ был последний, зачем нам генезис, да? Чтобы эволюционность, развитие постоянно присутствовали. Ну, вообще-то в этом существо вообще проявление отца и матери и всего сущего, да? Вот, если говорить с точки зрения человека, владыки, да, зачем ему генезис? Вот, это немножко другой ответ. Там сужаем такие границы и смотрим, что человек, он развивается от самого простейшего состояния к совершенному человеку, как клеточка отца. И генезис – это применение синтеза в материи с этой точки зрения, когда то, чем он синтезирован с отцом, начинает проявляться в материи с перестройкой ее, пересинтезированием. Вот. И тогда новое состояние, достигнутое состояние материи, это подтверждает, чего достиг человек, чтобы в материи именно, чтобы следующий огонь, следующие стандарты для следующей материи мог принести. И как только в материи чего-то не достигается, вот, идет огонь на это достижение, чтобы другими путями сдвинуть человека, перестроить на правильный путь развития, вот этот истинный путь в отце.
Еще раз.
Когда чего-то человеком не достигается, то есть человек замечательный супер-пупер, а в одной области отстает. Ну, например, есть какое-то качество, свойство, выбивающееся из одного горизонта достижения, сразу же опускает человека. Вот, то, как правило, что сама среда и вдива, что отец настраивается на человека таким образом, чтобы подтянуть все остальное до гармонии всех достижений человека, более-менее сопоставимых, сравнимых. Вот, и напрягают человека на то, чтобы он именно изменил то, чего ему как раз не хватает, недоразвито. Причем у нас все время в каком-то состоянии что-то гиперразвито, что-то менее развито, да? И вот все время идет тенденция самой природы, самоорганизации, выровнять нас более-менее в этих разных качествах, вот, чтобы идти дальше. Причем самого выравнивания никогда не допускается, не достигается идеального. В природе работает закон асимметрии, иначе просто само развитие исчезнет, сам вектор движения исчезнет. Вот. А достигается некий другой баланс потенциалов, вот, и начинает окружающая среда на него по-другому реагировать, и меняется и в человеке, в самом ситуации, и вокруг него. Увидели? Вот. Вот это вот сам как бы процесс генезиса тоже это все учитывает. И вот зачем все это происходит с точки зрения самого человека, зачем ему генезис? Чтобы совершенствоваться материей, чтобы достигать новых состояний материи для каждого следующего развития постоянно. Все очень просто на самом деле. Видели? Ну и куда отец ведет человека владыку? Вот этот вид жизни. Куда вообще нас развивает? По владыку. В управленцев, владеющих домом, владеющих чем угодно в доме. Владельцев. Они такие хозяйственники есть. Вот. И владыки — это те, кто способны какую-то область дома, это оболочки сферы дома, охватить цельно и вести вот в управлении, в развитии. Это развиватели. И поэтому человек от человеческого состояния взрастает в той же восьмерице дальше, за девятой позиции, во владыку. Это вот туда нацелено. А владыка зачем? А владыка вообще-то этим всем своими достижениями являет мудрость отца в материю. То есть как явить мудрость в отца в материю? Сказануть ее? Нет, бесполезно. Мудрость нужно отэманировать, как минимум, да? Но здесь даже эманации не помогут. Мудрость проявляется степенью развитости тебя относительно истины.
Относительно истины?
Да. Вот, то есть, ну, как минимум, в физическом мире это императия. Или истинность там еще будет, или свет, или, собственно, мудрость. Вот эти четыре горизонта, четыре частности, да, они показывают степень развитости нашей мудрости. Вот. Но истинность не в смысле, где там на лбу написано, да, а истинность, касающаяся тебя в целом, твоей отстроенности, твоих частей системаппаратов. Отсюда там какие-то ее нюансы бывают, сколько процентов там, ну это грубая трактовка. Вот. Насколько ты истинен. Вот. Ну, приближаешься к истине отца. Но ее, знаете, как эталон достигать невозможно, потому что она все время растет дальше. Поэтому истина чуть-чуть впереди нас бежит, как источник синтеза для нас. Тоже такой вариант. Ну, а как бы одна из вершин на сегодня – это владение императциями. Императция – это созданные человеком, некие, синтезированные из мудрости и синтеза процессы развития материи на какую-то тему. Императция о человеке-владыке. В чем будет, например? Нужно сложить и найти, как развивается человек-владыка, ну хоть каким-то ракурсом это показать. Угу. Вот. То есть вот, вот это куда, это вот выразитель мудрости и владыка из человека-владыки развивается. Вот. А мудрость, она реализуется ну, как минимум операциями. Ну, примерно в ту сторону. Вот это вот четыре, опять набор четырех вопросов, он позволяет рассмотреть тему более глубоко. То есть мы упорядочиваем некоторые процессы мудрения или мудрости, да, чтобы мы... Ну, на самом деле это все и процессы генезиса, потому что если мы это применяем в материи, то это, в принципе, мы в материи это больше применяем. То получается, у нас сначала генезис должен вырасти с результатом конкретным материальным, личным нашим человеческим, какое-то свойство или качество появилось, вот, какой-то вывод нашли, какой-то там план взяли, ну, в общем, что угодно может быть, или внешне там команду организовали, еще какое-то дело исполнили. Это все тоже результаты, они тоже строятся частностями, и они рождаются в том числе генезис, но не только, там многие процессы на включаются, многие огни включаются, но генезис на обязательно. И вот задача, вот самая сложная, пожалуй, почему мы долго на этой теме сейчас находимся, и вполне так возможно, что завтра мы будем тоже эту тему продолжать, но уже другими ракурсами. И я поначалу подумала, может быть, там какой-то не такой план синтеза, а я сейчас понимаю, что лучше отдать самое необходимое, чем всем все эти детали известные повторять и на это тратить время. Вот. И поэтому у нас такой интересный синтез, который должен решить такую главную проблему. Вот сам механизм и процесс генезиса рассмотреть. И вот когда мы разные связочки складываем, ищем ответы, это и есть процесс поиска разных вот этих генезисных действий. Вот. Как вот как что с чем соединить, что с чем сложить, как подобрать ответ, как подойти к нему, как посмотреть на него. Вот, и тогда у нас, собственно, сам процесс генезиса будет более-менее чуть-чуть яснее. Не скажу, что совсем, но хоть чуть-чуть мы его освоим. Взяли? Вот, молодцы. Вот, поэтому, если смотреть дальше, что будет развивать мудрость, есть еще такой один подход. Это называется проверки. Вот. И проверки, они бывают разные. Мы в основном... И проверки, и развитие. Проверки – это одна часть. Вот. А развитие, например, принципом центровки. Один из вариантов. И вот рассмотрение, что как развивается по центровке, это сложноватая тема, но ее можно взять. Вот. Это тоже есть один из механизмов генезиса. Где мы это с вами видим? Ну, как правило, каждый из нас имеет центровку, ну, если брать в целом человека, части человека, если брать по частям, да, допустим. Вот, если у нас, допустим, активные дееспособны, там, 40 частей, центровка между 20 и 21, да, вот и так далее. А что дает эта центровка?
Устойчивость. Видение внутреннего мира.
Нет, видение сейчас не рассматриваем. Устойчивость. Нам нужно развитие, а ты говоришь об устойчивости.
Ну, тебе что дает? Вот эта центровка, она дает устойчивость. В чем ты устойчив? Вот, вот, допустим,
а сама устойчивость, она что дает? Зачем нужна эта устойчивость? Понимаешь, устойчивость, она должна быть половинкой какой-то пары.
Ну, она есть половинка.
Какой?
Нижней. Ну, материи.
Нет, нет, я не об этом. Есть термин устойчивость, а есть противоположное значение. И в природе они всегда вместе. То есть, если у нас будет только устойчивость или превалировать устойчивость, у нас будет материализация. И мы перестанем развиваться. А потом и стагнировать, и вообще погибнем. Вот поэтому с чем сочетается, вот как две стороны одной медали, устойчивость, антоним, или как он называется, противоположное значение. Устойчивость и?
Нестабильность.
Асимметрия. Давайте так увидим, да? Асимметрия и децентрализация, можно и так сказать. Есть центровка с устойчивой, ну, заданная центровка. И вот с этой центровкой может быть достигнуто устойчивое состояние, когда то, что вверху и внизу, скоординировано. Но это никогда, еще раз говорю, в природе не бывает до конца уравновешено, все 100%. Почему? Теряется прецедент развития, что куда перетекает. Никуда не перетекает, все замерло в устойчивости. И вообще прекращается развитие. Поэтому природа этого не допускает. Именно поэтому в природе есть фундаментальность, одна из базовых, асимметрия. Вот видели, да? Как только идет перетекание чего-то, меняется центровка, меняется там координация разная, и пошел процесс там по другому пути. У нас все время идет втекание в дом про синтезности отца, синтеза огня отца, ну, в зависимости от развития человека, что он может воспринять. Вот. И это постоянно вызывает децентрализацию, асимметрию разных условий, положений в доме. Благодаря этому обеспечивается динамика. Почему? Динамика развития материи. Потому что то, что дает отец, это всегда больший заряд, большая концентрация, это перспективы, там какие-то наделения от отца на будущее, чтобы мы конкретно куда-то развивались, а не вообще так не бывает. Вот. И тогда все время, как только мы достигаем в материи исполнения того, что отец нам дал ранее, вот это как раз устойчивость, мы к ней приближаемся, отец тоже дает следующую порцию огня и синтеза, а иногда, я бы сказала, это даже не отец дает, а вообще это автоматический процесс самоорганизации человека, Евдива, я бы сказала, самоорганизации Евдива, не материи только, а Евдива, где есть и огонь, и материя. Вот. И тогда у нас все начинается по-новому, идет сдвижка разных, смещение условий, разбалансировка старого порядка, там постепенное выравнивание, выстраивание следующего порядка и закрепление его почти как устойчивость. Да? Вот. И опять следующее втекание огня синтеза про синтезности пошло вот такими циклами. Мы эти циклы не видим, потому что они наслаиваются друг на друга для разных условий. Вот они очень разные, их множество вариантов. Вот, по величине, по значению и так далее. Но мы в целом видим динамику материи. Есть такое? Вот примерно вот так. И в этом всем, вот именно соблюдение центровки, центровка, она имеет немножко другое значение. Кроме того, что сказано, это как бы, знаешь, не ее значение, а ее эффект, как она проявляется. А вот значение центровки, вот нам нужно выяснить. По центровке можно так и некоторые позиции вычислять. Они простые и сложные одновременно. Часть из них вы знаете. Центровка, она занимает, где она находится?
Между огнем и материей всегда идет центровка.
Между огнем и материей, да? А есть центровка самой материи?
Есть.
Есть. Да. Есть. Шуньята, например, да? Вот. А есть центровка огненности? Наверное, тоже есть. Хорошо, возьмем человека в целом. Вот первый вариант, который ты сказала, между огнем и материей. О чем говорит эта центровка? Ну, допустим, какая она бывает?
Говорит, что 50% от отца, 50% от матери, от матери.
Нет. Когда мы не определим, какая она бывает, мы же не поймем, где там 50, где 100, где сколько процентов. Вот вопрос не в этом. Само слово «центровка» уже предполагает 50 на 50. Мы из этого исходим, а не к этому идем. Повторять это не надо. У меня вдруг следующий шаг в вопросе. Что означают эти 50 на 50? Что означает вот эта вот центровочка между 50 и 50?
Материя – это то, что чем ты уже овладел, огонь – это то, чем ты еще овладеваешь.
Да, материя – это то, что уже, можно сказать, отстраивается. Вот. А огонь – это столько же свыше. И это говорит о пределах твоих. О чем говорит центровка? О пределах. Не о границах, это разные вещи, а о пределах. То есть, если ты вот имеешь предел, допустим, у тебя действует 50 частей, на данный момент предел твой 100 частей. Работает 50, а твой предел 100, в два раза больше. Речь идет об этом. На самом деле, это давно говорили в синтезах, это известно. Вы видели? Вот это вот центровка. Вот вычислять им ее как? Центровку. Как мы ее вычисляем?
Когда фа стяжает.
Ну, допустим, если брать пример с фа, фа там особая ситуация. Вообще-то фа истекает из шуньяты. Шуньята – это центровка самой материи. Причем учитываем, что центровка материи сама огненная, да? Вот. И когда нам показывают фа какое-то, да, это значит вот столько каких-то там, ну, допустим, реальностей. Семь реальностей, седьмой – реальностная фа, да? Вот. Семь реальностей вы можете синтезировать и организовать огнем и научиться этому за год. Фа на год дается. Вот. И, но это означает, что еще столько же свыше вы можете нагнать за год, то есть еще дальше пойти. Да. И определяются ваши пределы творимости, вашего творчества или скажем, творения вашего материи. Поэтому фа – это центровка сугубо материи. Поняли? Но в принципе центровка, она такие вот эффекты дает для координации и для выяснения пределов. Но на самом деле это очень важно.
То есть, по идее, на следующий год у тебя должно быть как минимум удвоение, если ты хорошо работал, как минимум.
Если ты на 100% выработался, у тебя может быть удвоение. Но ты должен... Это фа разрабатывать вот выше, которая дается, восьмой реальностная, девятый, там, вплоть до шестнадцатого. Ты должен что делать? Разрабатывать им. У нас есть опыт, я, например, свой рассказывала, когда я прошу владыку на синтез фа мою повысить на шаг. Вот, ой, это крутой получается синтез, очень много нового выявляется. Когда я прошу на 2, я уже ничего не понимаю. Я что-то говорю, но я даже перестаю понимать. Поэтому я на шаг прошу. На 2 уже не пробую. Взяли? Вот. Ну, хотя бы так.
Спросить.
Да.
Можно сказать, что в пределах вот этого он, внутренне-внешне, у меня моя позиция наблюдателя. То есть я вижу вот в этих пределах.
Нет, позиция наблюдателя...
Или она не зависит?
Лен, давай определимся, что такое позиция наблюдателя, чтобы ответить, где она. Если прочтешь парадигму, там написано «позиция наблюдателя» – это набор частностями плюс ракурс, которыми оперирует наблюдатель. И все. То есть твоя позиция зависит от тех частностей, которые ты вырабатываешь на данный момент. Она из них складывается. И ракурс, которым ты эти смотришь, например, учительский или
владетельский. А если он показывает картину миру, то чем я ее вижу?
Я не знаю, что ты...
Не позиция наблюдателя.
В чем здесь позиция наблюдателя? Картина мира нет?
Ну, я думала, что я вижу всю позицию наблюдателя.
Лен, вот если ты определишься с позицией, вот как было сказано по парадигме, ты пересмотри вообще эту ситуацию, только хорошо. Сама. Угу. Потому что там другая ситуация. Вот, и... еще один есть вариант, допустим, проверки генезиса истинности или, ну, знаете, как предварительный просчет такой вот, верно или неверно мы действуем, это когда мы действуем по ключам.
Я только хотела сказать ключи.
Ключи, да, но ключи, эту тему, я думаю, вы все знаете. Единственное, что, чтобы обобщить эту тему, просто нужно уточнить, да, вот, а для чего они все эти ключи? Вот есть ключ ОМ, вот можно так, да, когда все, что-то целое делится пополам и рассматривается верхняя половинка как огненная по отношению к нижестоящей материальной, да. Что это нам дает? Это дает вариации взаимодействия, когда вышестоящее развивает нижестоящее. Помните, у нас были там просто присутствие и вышестоящее присутствие. Так вышестоящие, они были огненными такими. Видели? Если у нас ключ 1.9, это эволюционный ключ, примерно туда. Угу. Ну, сейчас он может быть 1.17. Или даже 1.65. Но 1.025 мы еще пока не достигаем. Вот, если это ключ 4.1, это базовый ключ управления. Если 8.1, это ключ дома. Вот, у нас первично дом на восьмерке был. Но сейчас может быть 16.1, это больший такой ключ дома. Вот, это ключ как связочка между тем, что заложено первично, и между тем, что достигнуто. И вот 8.1 там... Аматика, там какая-то огненность материи, допустим. А что из этого получается? Смотрим на физику. Вот. Ну, и есть еще такие разные проверочные ключи отцовские. Отцовские, материнские, да. То есть, ну, это проверки, вот, как они работают. То есть, вариантов ключей очень много. Каждый из них имеет свое значение. Вот. И когда мы что-то с вами... достигаем, вот, допустим, я была, когда мы какие-то стандарты отстраивали в синтезе, команда мановцев отстраивали синтезы. Я просто смотрела, как Виталий рассуждает, да, вот он тут же все это по ключам проверяет. Как стыкуется одна позиция на новом месте по ключу с другой. И вот когда, знаете, вот сразу несколькими ключами это все проверяется, это более-менее мы правильно нашли. То есть все до одного проверки должны быть пройдены, тогда какой-то стандарт на своем месте. Мы так части, по-моему, еще что-то разрабатывали. Но это часто применяется. И давайте так, если речь сейчас шла о Виталии, там, когда он стандарты задает, это одно. У нас много даже жизненных ситуаций, где можно искать выходы какие-то по ключам. То есть если мы... Я сейчас последний рывок, это мы завершаем это. То есть, если у вас, допустим, какой-то стресс, и у вас разлад на астрале, то минимальный ключ управления это все-таки 6. Осознать ситуацию. Осознать, если не получается, идете на шаг выше. Вы должны по-другому волю проявить вот для того, чтобы себя там перестроить. Или идея увидеть ситуацию, куда она вас ведет, чтобы впечатлиться и переключиться и так далее. То есть вот здесь много-много вот таких приемов, но я думаю, что вы это тоже знаете. И о них не надо забывать. Видели? Видели? Так, все, практика. Быстро мы стяжаем ночную учебу. Опять восстанавливаем на физике четверичный магнитный синтез. Человека, генезиса, изначального стоящего аватара в синтезе Кутхуми Фаин Савелия Баяна. Переходим в один из залов Института Человека, в корпусе синтеза Кутхуми. Вот и запись закончилась. Разворачиваемся в этом зале пред изначального стоящим аватарами синтеза четырьмя. Синтезируя, стяжаем ночную и дневную подготовку. И концентрируя, возжигая все достигнутое первый день, мы просим выявить те блоки и проблемы, которые у нас в генезисе существуют с целью развития самого генезиса, каждому из нас, синтеза массы человека, владыки, просим учебу. Генезису огня, духа, света, энергии, даже в развлечениях, генезису синтеза воли, мудрости и любви. И просим включить нас в эту учебу и этой ночной подготовкой, и затем продолжить ее разными ракурсами и условиями после окончания семинара. И оставляем вышестоящие тела в этом зале. Благодарим Кутхуми Фаинь, Савелия Баяну, не выходя из магнита, с ними физика возвращаемся сюда, в эту аудиторию, и завершаем нашу первую часть семинара. Все. На этом большое спасибо. До свидания, до завтра.